Ничего особенного. Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Почему родители детей с особенностями развития боятся специалистов? Как решать конфликты между специалистами и родителями? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Пишите нам, пожалуйста, что вам помогает в общении со специалистами. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тьютор и психолог Иларион Огородников. Иларион, привет.
Игорь, привет. Привет всем, кто нас смотрит, слушает.
Да, здесь, конечно же, такой вопрос, наверное, очень острый, взаимоотношения специалистов и родителей. Все мы сталкиваемся, к сожалению, не только с позитивными, но и с негативными примерами. Да, есть, ну, знаешь, как-то я посмотрел интервью одного известного человека, и он сказал, значит, что найти хорошего психолога все равно, как найти жену, то есть очень сложно. Я с ним согласен, потому что, особенно когда дело касается ребенка, ладно, ты там ищешь, ну, вот, как-то можешь ошибаться, а когда дело касается ребенка, то это может быть с причиной психологических каких-то травм, а еще психологические травмы с особенным ребенком все-таки очень-очень проблематичны. Да, поэтому сегодня... Вот один из самых часто возникающих вопросов, и нам об этом пишут родители, это вопрос взаимоотношения специалистов и родителей. Многие родители, занимаясь коррекцией своих детей, поступают на курсы, осваивают методики, становятся терапистами. Но общая практика, родитель все-таки плохой терапист своего ребенка, да, потому что ребенок сам не очень воспринимает вот эту зону, да, разделения специалиста и родителя в том плане, что у него будет много, может быть, много практики, но ребенок не очень хорошо воспринимает, да, своего родителя как специалиста. И начнем вот с вовлечения родителей, да, в этот вопрос. Насколько родители должны быть вовлечены в процесс коррекции своих детей, на твой взгляд?
Ну, конечно, тут, может быть, речь идет о конкретных ситуациях, да, когда в зависимости от необходимости помощи ребенку, да, потому что бывают разные ситуации, разная степень сложности, да, разная степень коррекции ребенка, где-то ребенок может обходиться автономно, да, в принципе, где-то необходима помощь тьютера, да, специалистов, то есть такая активная помощь, ну, многочасовая помощь, да, можно так сказать. Поэтому, конечно, тут, ну, чаще, конечно, вот из моего опыта я говорю, да, что родителям тут их участие, оно, наверное, даже больше по времени, чем специалисты, потому что, как правило, да, родители приводят ребенка в школу или в какой-то специальный учебный центр, где с ним занимаются. А большую часть времени ребенок проводит с родными дома. И здесь помощь родителей, она, безусловно, очень важна. Без этой помощи, может быть, даже и не может быть, а, как правило, и какие-то успехи в работе специалиста будут недолговечны. Да? Они не будут поддерживаемы родителями, и, соответственно, многое усилий будет напрасно. Поэтому роль родителей, я думаю, если... Ну, можно сказать, что чаще всего это во многом даже превышает роль специалиста. Потому что специалист все-таки, он в любом случае, он мало проводит времени. Он не столько проводит времени, сколько родителей. И поддержка того, тех навыков, которые отрабатываются специалистом со стороны родителей, это просто вот, без этого даже не стоит начинать. Как правило, да, родителям мы обязательно говорим, когда мы начинаем работать с ребенком, что... сфера вашей ответственности, что вы должны делать, чего вы не должны делать. Потому что это не тот вариант, когда родители дают ребенку куда-то обучаться, да, и знают, что там с ним занимаются, и он как бы занимается своим делом. Нет, тут участие родителей обязательно необходимо, и участие должно активное, и по времени даже может быть больше, чем время, которое проводит специалист с ребенком.
Ты знаешь, вот здесь как раз вопрос довольно сложный, потому что когда мы говорим про вообще детей нешкольного возраста, это одно. Да, когда мы говорим про детей с уже школьного возраста, другое. Когда мы говорим про подростков, молодых людей, это еще третья сторона. И сегодня, если у нас еще более-менее отлажены, да, там есть проблемы, да, там есть какие-то конфликтные зоны, но более-менее отлажен образовательный маршрут, да, и вот первый образовательный маршрут, то, ну, то есть мы знаем кучу разных вещей, логопеды, там, значит, если мы говорим про ДЦП, это, конечно же, физиотерапия, авто, вот это вот все, да, ЛФК, конечно, да, и потом школа, соответственно, это тьютер, да, тьютер либо вот в школе, либо личный уже тьютер, нанятый, да, родителями, которые оплачивают тьютера, да. А, там классы, да, вот для, соответственно, да, для детей с, например, с аутизмом, да, вот это. Да, это все очень важно, и не всегда это все есть и работает, особенно если мы говорим не про Москву и не про Санкт-Петербург, а даже про крупные города, все это очень сложно работает на местах, но все-таки, да, когда мы уже говорим про подростков и молодых людей, все сложнее, да, мы уже будем говорить про квартиры совместного проживания, да. Вот, да, где
это, происходит... Это дополнительные сложности, конечно.
Да, да, и там куча сложностей, да, там, во-первых, и нужен персонал, который сопровождающий персонал всего этого дела, да, то есть который понимает, что, например, ребенка с аутизмом и, не знаю, там, ребенок с синдромом Вильямса, это очень разные дети, да, и очень разные молодые люди. С разными совершенно. Ну, это тоже там синдром Дауна и, например, аутизм. Да, совершенно разные сопровождения.
Ну, в самом аутизме тоже может быть разной степени. Да. Есть Аспергера синдром, да, либо тяжелым осталось. Тут как бы тоже есть свои подводные камни, конечно.
И здесь, конечно, куча всего, чего нужно учесть. Да, и здесь вопрос как раз в том, что родители, когда погружаются в жизнь свою, в синдром, да, в особенности своего ребенка, конечно, очень и очень сложно приходится, и они настолько погружаются, что часто могут навязывать специалисту как бы некоторые вещи по отношению к своему ребенку. Одно дело сказать и проинформировать, другое дело они уже вмешиваются в процесс коррекции. И вот это вот, слушай, давай попробуем нащупать вот эту грань, да, между тем, чтобы работать вместе со специалистом и навязывать специалисту методики, да, какие-то. А вот я слышал, что вот это. А вот, ну, понятно, что когда он советуется, предположим, там, безглютеновая диета, да, понятно, что специалист так или иначе, он либо отсылает к другим специалистам, да, там, к гастроэнтерологу, например, да, и говорит, лучше проконсультируйтесь с гастроэнтерологом, насколько это вот для вас важно, проконсультируйтесь с диетологом, насколько это будет безболезненно, полезно и так далее, да. Я слышал, там, ну, есть по выведению каких-то там каких-то металлов из организма, что-то такое вот. Да, то есть есть такие диеты, и они не все, как ты понимаешь, полезны ребенку, да? И тут надо очень много, во-первых, сдавать анализов, во-вторых, постоянно, постоянно консультироваться с другими специалистами. Здесь вообще куча вопросов, да, как это все делать, правильно это все делать. Родители вообще погружаются в процесс корректировки очень сильно. Они начинают разбираться вот в разных, ну, информационных потоках, пробуют методики коррекции, там, потом идут там, на курсы там, ABA-терапии и так далее, да. Начинают становиться, в общем-то, с такими терапевтами. А могут ли на самом деле, вот этот вопрос у меня как раз очень важный, могут ли на самом деле вот родители стать для своих детей терапевтами и педагогами? Нет ли, какие тут подводные камни, на твой взгляд, могут быть?
Ну, конечно, могут. Я не раз встречал специалистов, которые входили в эту сферу именно благодаря тому, что у них у самих были дети с аутизмом. Вот, я буду говорить про аутизм, да, то, что я, чем я занимаюсь.
В большей степени специализируешься.
Да, то есть вот я очень много знакомых, которые как бы вот именно так пришли в эту профессию, в эту сферу. Вот, конечно, тут есть свои сложности, подводные камни, в плане в том, что все-таки ты вот об этом затронул, это, да, вначале, что здесь вот сложно, может быть, даже не самому взрослому, который может как-то перестроиться, а самому ребенку, потому что он привык, что это моя мама или мой папа, да, с которым я имею определенные отношения, да, и эти отношения могут как-то вмешать в работе с ним, да, все-таки тут требуется несколько такая...
Ну да, он может капризничать, например, да?
Да?
Он может, например, капризничать, не выполнять указания, да?
Да, не выполнять что-то. То есть понимают, что это... Ну, ребенок же не понимает, что сейчас родители действуют в другой роли перед ним. Да? И это, конечно, ну, не, все равно необходимо, да, все равно нужно, если нет возможности кого-то привлечь со стороны других специалистов, да, то родители сами этим занимаются по разным причинам. Да? Вот. И, ну, как правило, я тоже замечал, что все-таки даже... занимаясь с ним, родители все равно пытаются привлечь со стороны других специалистов, если есть такая возможность, да, чтобы все-таки у ребенка, ну, ему было легче в какой-то степени, да, переключаться все-таки. Когда есть другой человек, чужой, ему у них, ну, другие отношения. Но если нет такой возможности, да, то приходится родителям самим на себя брать эту ответственность, да, и заниматься с детьми. Сложности самому родителю тоже в какой-то степени, если он только недавно в этой сфере, да, если он только учится, там, допустим, MBA, да, то ему самому сложно как внутренне себя дисциплинировать. Эти эмоции, да, переживания по поводу своего ребенка, они могут в какой-то степени мешать выстраивать правильную методику, да, правильную коррекцию, правильную стратегию. Здесь, конечно, тоже родитель должен работать не только желание помочь ребенку, да, направленное на него, но и направленное на себя, в анализе себя. А еще лучше, если будет рядом другой специалист или удаленно, да, специалист, который будет его консультировать, как супервизию некую, да, проводить, чтобы помогать со стороны видеть эту работу, да, коррекционную работу, и где-то вносить свои предложения, свое мнение, чтобы родитель мог... Да, ну, как бы, быть лучшим специалистом для своего ребенка, чтобы вот эти родительские отношения, родительские эмоции, чувства, они не мешали в работе со своим ребенком, да, потому что здесь тоже нужно... очень часто, к сожалению, тоже встречал не раз, что родители, отучившись, да, но они не смогли помочь своему ребенку, потому что они поняли, что это не им, да. Они поняли, что даже обладая знаниями того же MBA, да, все равно... нужно обращаться к тем, кто, может быть, ну, не будет таким, ну, у них, у которого не будет таких отношений родительских, да, или родственных, как у него, что именно этот специалист будет более квалифицированный и сможет найти подход к его ребенку, то, что, допустим, у родителей может не получиться. Но в любом случае образование, да, знание этой сферы, этой проблемы, да, знание методик, это в любом случае благо для родителя, потому что он сможет, ему легче будет понять, что от него хотят, ему легче будет участвовать в общей коррекции с другими специалистами. Ну, то есть это знание ему в любом случае поможет, если родитель действительно хочет помочь своему ребенку. Это будет для него благо, даже если у него самого это не получилось. Вот, как-то так.
Но здесь еще нужно все-таки, я знаю, что если родители или специалисты даже погружаются в какую-то одну методику, да, ну, хорошие специалисты никогда не будут там просто одну методику применять, да, не всегда, ну, да, комплекс все-таки методик.
Либо несколько специалистов, которые, да, более компетентны в своей сфере, и вот совместно работа проводится.
Да, потому что когда там считается, что MBA единственное, что помогает, безусловно, очень эффективная методика, да, очень эффективное направление в коррекции, но не единственное, и нужно...
Конечно, понятно, конечно. Что... Не надо вообще методы какой-то идеализировать, есть у каждого метода есть свои плюсы и минусы, поэтому тут нужно подбирать больше как инструмент, насколько это поможет моему ребенку. Может, это не подойдет, может быть, взять какой-то другой метод, обратиться к другому специалисту, который окажет большую помощь, чем вот в этом направлении. Да, я с тобой согласен, конечно.
Да, и здесь, конечно, нужна мудрость в этом, потому что здесь и мудрость специалиста, и здесь вот это найти баланс между родительским, да, каким-то там мнением. Вот начитались в интернете и считают, что вот это 100%. И очень сложно отказаться от этого, да, вот от предрасположенности к какому-то, да, понятно. И специалисту здесь нужно еще и научиться не давить на родителей, да, и спокойно
обсуждать. Это долгая работа над самим собой, отношениями с каждым родителем, потому что родители все разные, да, у кого-то где-то родители более коммуникабельны, более готовы помочь, где-то, допустим, есть свои у людей взгляды ошибочные, да, которые мешают выстраивать коммуникацию и работу, да, ребенка. Тут все, конечно, индивидуально, но цель специалиста все-таки научиться работать с разными родителями, да, и если, насколько это возможно, да, насколько возможно коммуникация. Но если не получается, крайний способ – это порекомендовать другого специалиста, который может быть более компетентен, более подойдет к этому, к этим родителям, чтобы уже вместе продолжить работать с этим ребенком, с конкретным ребенком.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, что вам помогает в работе со специалистами. И если возникали конфликтные ситуации, то поделитесь, как вы выходили из этих конфликтных ситуаций. Почему все-таки, как ты думаешь, может возникнуть напряжение между специалистами и родителями, и кто тут переходит границы? Где эти границы-то пролегают вообще между вот, специалистами и родителями?
Ну, я, опять же, говоря из опыта, из наблюдения, да, вот я могу сказать, что часто все-таки в моем опыте, да, я видел, когда родители переступают вот эти границы, ну, допустимого, как, да, можно сказать, они навязывают специалистам свое понимание, что лучше для ребенка, как ему помочь. И, ну, а, как правило, это родители, которые тоже что-то уже знают, да, в сфере там, работы с детьми-инвалидами, с аутистами. И вот это, может быть, поверхностное знание, да, оно мешает человеку, ну, прислушаться к мнению другого специалиста. Особенно если этот специалист молодой по возрасту. Я тоже был не раз свидетелем, когда молодая девушка-специалист, закончившие там определенные учебные заведения, знающие методику там тоже ИБЕ и так далее, приходил взрослый родитель, который просто пытался контролировать ее, да, навязывать свое убеждение, что нужно, что не нужно. И здесь, конечно, вот очень сложно выстроить границы со стороны специалиста, да. Может быть, в каких-то случаях, в тяжелых случаях, нужно привлекать постороннего человека тоже из этой сферы, да, или, может быть, психолога, который мог бы разрулить вот эти трудности, которые возникают у подобных отношений. А здесь, конечно, может быть, даже нужно участие постороннего человека, который может найти какое-то компромиссное решение, помочь людям выстроить границы друг с другом в отношениях, чтобы не мешать в работе, да, потому что вот... К сожалению, очень частая проблема у всех людей, да, это вот понимание своих границ. А многие люди очень амбициозны и думают, что они знают все и пытаются вот влезать туда, куда, ну, не принято влезать. Ну, я говорю, это я видел со стороны родителей. Возможно, какие-то есть истории, может быть, кто-то поделится из слушателей, да, что когда, наоборот, специалист навязывал что-то, да, чрезмерно, да, не понимал, где он некомпетентен, да, где он не должен вмешиваться. Но, как правило, это вот именно родители, и от этого страдала коррекция работы. Страдала работа с ребенком, были случаи, когда уходили, отказывались работать с конкретными детьми. Это вот, к сожалению, частая проблема. Да? Но здесь, как я говорю, да, нужно все-таки определенная мудрость, как у самого специалиста, так и у родителей, чтобы все-таки, ну, ради блага своего ребенка, ради блага того, чтобы помочь ему, нужно где-то, ну, наступить на свое, как бы, мнение, да, где-то уступить, где-то пытаться понять человека, поддержать его, да. И это в любом случае работа не только с ребенком, это работа над самим собой, над своими какими-то недостатками характера, над своими убеждениями, умением все-таки взаимодействовать с людьми. Тем более, когда специалистов не так много, да, вот говорил, что да, не все живут в Москве или Петербурге, да, в областях, где специалистов еще меньше. Здесь действительно еще более актуальна вот эта проблема, когда люди умеют все-таки учиться, по крайней мере, если не умеют, да, учиться, с уважением относиться друг к другу и слышать друг друга. Это, наверное, очень важно, не менее важно, чем профессиональные способности, навыки конкретным специалистам. А может быть, даже в большей степени, да, потому что если ты умеешь общаться с человеком, то получить знания – это не так сложно, а вот умение выстраивать коммуникацию и иметь взаимопонимание – это действительно очень ценное качество.
Здесь, видишь, еще есть моменты, когда моменты чисто психологические и связанные с негативным опытом, когда родители вынуждены на разных этапах коррекции своего ребенка сталкиваться с сопротивлением, может быть, в области, да, медицины, сопротивлением каких-то, знаешь, там, препоны бюрократически преодолевать. Да? И они вообще воспринимают вот любую внешнюю среду как часто. Да? Ну, есть такое понятие, как аутизация семьи, замкнутость. Да? Мы замыкаемся, чтобы защитить себя. Потому что, ну, невозможно эмоционально тратить на себя, тратить столько сил для того, чтобы защищать своего собственного ребенка. На детских площадках, в образовательных учреждениях, все, куча, везде нужно защищать, везде нужно, ну, держаться, что называется, нос по ветру, да, смотреть как и чего, и поэтому часто и это проецируется на вообще общение со специалистами, да, и вроде букетно-конфетный период, как, грубо говоря, да, в отношении специалиста бывает, да, вот вначале ты восхищен, все-все, а потом вот, там, а ребенок капризничает, а почему он капризничает, ну, как бы любой ребенок устает, коррекция, опять же, там, вот, нужно ли такой интенсив в коррекции, или все-таки нужно делать какие-то перерывы. Это все же нужно обсуждать. Да? Обсуждать мы часто не любим. Вот. Мы легче там закрываемся и так далее. И вот эти вот моменты сложные, непростые во взаимоотношениях с специалистами нуждаются, конечно же, в коррекции. Потом, конечно же, вопрос о том, получает ли сам родитель помощь, да? Поддержку. Да? Есть ли у него поддержка?
Да.
И это тоже очень большой вопрос, потому что родитель устает, и никто не защищен от того, что просто есть родительское выгорание элементарное, да, усталость и невозможность.
Атмосфера в семье тоже, да. Я вот был тоже много примеров, когда неполная семья, да, то, что уходил отец, да, и мать одна тянула ребенка с инвалида, это очень тяжело, да, и здесь, конечно, поддержка близких, ну, очень важна, да, если плохая атмосфера в семье, то это сказывается на ребенке, и вот я тоже, могу сказать, был ребенок, который был успешен очень в классе, где я работал, родители развелись, и его успешность упала просто до нуля практически, просто потому что вот атмосфера в семье изменилась. Поэтому здесь поддержка близких очень важна, особенно с такими детьми, и не менее важна, чем все остальное.
Угу. Как ты думаешь, есть ли вообще в профессиональной помощи, и чем отличается родительская помощь в коррекционной работе от работы специалистов?
Ну, границы, конечно, да, в любом случае есть, и как со стороны специалиста, да, так и со стороны, ну, мы говорили вот о границах больше, наверное, родителей, да, но у специалистов понятно, что есть определенные этические правила, есть, ну, этика, профессиональная этика, где он может вносить коррекцию, может вмешиваться, да, в процесс, а где все-таки нет, где должно быть... обязательно разрешение со стороны родителей. Да? Вот бывают такие методики, когда нужно ребенку просто, ну, то есть без одобрения родителей просто это нельзя ничего делать. Да? То есть все-таки нужно понимать, в том числе и специалисту, что родитель – это тот человек, который имеет несет ответственность за своего ребенка, да, в большей степени, и здесь должно обязательно быть коммуникация, обязательно должно быть одобрение со стороны родителя. И есть вещи, когда просто, ну, недопустимо со стороны специалиста, чтобы там вмешиваться в семейные отношения, да, там, давать свои какие-то рекомендации в семейных отношениях. Все-таки здесь должна быть вот какая-то чуткость, ну, и в том числе понимание. Да, если не хватает чуткости, понимания, что все-таки я здесь некомпетентен. Здесь уже ответственность самих родителей, как выстраивать быт ребенка, какие методики они считают более приемлемыми, какие менее приемлемыми. к каким специалистам в том числе обращаться и так далее. Да? А здесь, конечно, вот, границы необходимы с обеих сторон. Да? А второй вопрос какой-то?
Ну, в общем, второй вопрос. Чем отличается родительская помощь в коррекционной работе от работы специалиста?
Да. Конечно, родительская помощь, она, как правило, это все-таки нужно понимать, что это в дополнение, да, к тому, что делает специалист. Родители, они прислушиваются к мнению специалиста, да, они им вводимы, да, то есть, по сути, они все, что они делают в отношении своего ребенка в плане коррекции, да, это происходит с одобрением, под контролем специалиста, да, то есть, это как некое такое домашнее задание, да, то есть, то, что с ним, с ребенком делают в учебное время, родители это поддерживают и работают уже во время, когда ребенок находится, ну, в свободном времени, да, то есть в основном в своем времени, да. Тут все-таки роль родителя, она как дополнение, как под кураторством, можно так сказать, да, специалиста, который подсказывает, что нужно ребенку, какие нужны, может быть, материалы для того, чтобы заниматься с ним, какая методика используется и так далее, да. То есть здесь все-таки, конечно, роль специалиста как человека, который определяет, да, путь стратегии, путь коррекции в работе с ребенком. Ну, конечно, да, если нет доверия, если есть какие-то сложности в отношении специалиста, то ответственность родителя, ну, может быть, найти другого, да, это, конечно, тоже ответственность уже родителей, да. Все-таки их, как я сказал, да, ребенок, они сами определяют, что ему будет благо. Но если они согласны на сотрудничество, то они должны вот как раз находиться в роли второстепенной, да, в роли как некого, ну, кураторства над специалиста, который ведет их ребенка и дает рекомендации уже в свободное время ребенка.
Есть еще очень важный момент, на мой взгляд, да, который обычно мы воспринимаем как само собой разумеющееся, это не всегда само собой разумеющееся в разных взаимоотношениях специалистов и родителей, это взаимная критическая позиция по отношению родителей к специалисту, специалистов к родителям. То есть нельзя ребенка погружать во взаимоотношения, ну, такое бывает, нельзя ребенка погружать во взаимоотношения родителей и специалистов. Например, родителям ни в коем случае нельзя оценивать и критиковать, значит, специалиста. Если у них есть ребенку, ты его не слушай, это все неправильно, да, там тебе идут. Или, например, там вы спрашиваете ребенка, а что делал с тобой специалист? Расскажи, что делал с тобой это вот психолог, и что делал там тьютор. А почему он так делал, как ты думаешь, и так далее. Здесь нужно ребенка исключать из этой линии, да, коммуникации, да, то есть как буфер, да, а непосредственно подойти к специалисту и спросить, что вы сегодня делали, например, да, какие, да. Любой нормальный специалист, все будет, мы сегодня проработали вот эту сферу, да, вот мы поработали с предметом, мы поработали с визуализацией, сегодня у нас была там нейро-йога или ОФК, да, то вот мы делали упражнения, там, мы делали упражнения. Все, там,
да, соответственно, специалист говорит, да, был успешный, да.
Вот эта область там не очень. Можно вот поэтому поработать, да, из другой же стороны. Например, случались такие, понятно, что это не очень профессионально, но все-таки случались такие конфликты, когда специалист там по оговоркам каким-то ребенка, а что, это у тебя в семье так? А так нельзя, да? То есть нельзя такие вещи делать. И специалисту, да? Он должен обратиться, например, к родителю напрямую и сказать, слушайте, вот ваш ребенок вот то-то делает, а ну, у вас как это в семье, да? То есть как бы аккуратно поговорить с родителями об этом, если это просто какая-то, ну, реакция ребенка, связанная с каким-то внутренним напряжением, стрессом, ну, то есть вот это решать все равно напрямую, то есть ребенок не должен быть буфером. Это то, с чем я, например, сталкивался, и вот эта конфликтная область, когда... Вот есть, ну, просто есть элементарно выгоревшие специалисты, да, и это надо оценивать. Если вы видите, что специалист не идет на контакты, он очень остро воспринимает любой вопрос, то, ну, как бы стоит задуматься, что, может быть, сменить специалиста, да, не нужно лишних стрессов ни ребенку, ни вам, ни тем более специалисту, Вот, то есть здесь, конечно же, такие элементарные просто советы могут хорошо работать, да? Потому что вы точно не вытянете еще и конфликт со специалистом еще на каких-то...
Ну, еще, да, вот чтобы предотвратить, как бы, да, выгорание, бывает так, что если в одном, допустим, ресурсном классе несколько специалистов, то идет смена терапистов, да, то есть год, там, полгода, год, и работает один специалист, потом, чтобы более, ну, чтобы ребенок учился работать с разными людьми, то ему, например, дают другого специалиста, да, который продолжает работать. Это тоже полезно периодически делать, потому что ребенок привыкает, а специалист может уставать, ему сложно уже как-то дальше двигаться в этом, поэтому тут, конечно, должна быть такая некая ротация, и это вполне нормально, не обязательно ждать там конфликта, да, можно просто, если есть возможность, то лучше можно поменять другого специалиста, который, может быть, что-то новое увидит и будет развитие. Это будет полезно для ребенка, в том числе учиться вот так, социализации с разными людьми, да, это очень важный фактор.
Да, и вот вопрос, как ты думаешь, вот насколько родители могут адекватно оценивать состояние и прогресс своих детей без профессиональной помощи?
Я думаю, что это видно, да, то есть любому, даже не обязательно быть специалистом, но если родитель видит, что ребенок что-то делает, что он раньше никогда не делал, ну, в положительном плане, да, у него появился какой-то новый навык, он может, он стал более спокойным, он стал более таким, ну, у него есть какая-то определенная структура в его поведении, да, то, что ушла какая-то агрессия и так далее, да, это можно увидеть. Очень часто это просто видно невооруженным глазом, да, то есть даже не обязательно знать там все принципы работы с детьми, да, особенно с детьми, чтобы это увидеть, и это может, ну, это вызывает радость, это вызывает вдохновение, да и не только у родителей, но и у самих специалистов, да, когда есть результат, и он очевиден для всех, это воодушевляет, это дает вот такой оптимизм идти дальше и самим родителям, и самим непосредственно специалисту, да. Поэтому, конечно, тут очень важно, насколько, ну, тут не обязательно знать все методики, тут видно, результат, он виден. И это очень необходимо, да, его увидеть. Да, может быть, он не сразу появляется, бывают такие тяжелые случаи, когда ребенок, ну, нужно длительное время, особенно если там тяжелая отсталость, очень длительная, кропотливая работа с ним, да, может быть, и не сразу будет заметно. Но если это рано или поздно увидеть, произойдет, и родители это могут увидеть. Здесь, конечно, еще важно от родителей, чтобы они не ждали очень многого от своего ребенка, потому что тоже я встречался с ситуацией, когда родители приводили детей и думали, вот я вам сейчас отдам ребенка, вы ему всему научите, он будет мне как обычно нормальный ребенок. Это тоже неверные вот такие стереотипы, да, все-таки нужно радоваться даже малейшим изменениям, не нужно ожидать больших достижений, прорывов. Нужно радоваться вот мелочам, которые тоже не получались раньше у ребенка, а теперь они есть. И вот это, наверное, такой от настроя родителей еще очень много зависит, как, насколько как они смогут и дальше взаимодействовать с специалистом, потому что, ну, очень большие ожидания, они приводят к разочарованию. Поэтому очень важно, ну, радоваться даже малейшим успехам, и это тоже способствует, воодушевляет и самих родителей, и в том числе педагогов, тем специалистов, которые занимаются этим.
Слушай, как ты думаешь, что такое комплексный подход к коррекции ребенка и как он вообще работает? На что нужно настраиваться родителям?
Да, вот мы с тобой об этом тоже сейчас частично говорили, да, что все-таки, когда мы занимаемся с ребенком, да, это все-таки работа не одного, как правило, да, то есть как правило, это работа не одного человека, и это обязательно работа и логопедов, да, и логопеда, и дефектолога, и психолога, и специалист по OBA. Да, может быть, это может быть несколько человек или один человек, который обладает всеми этими знаниями. Но, как правило, да, все равно ребенка вводят в разные учреждения, да, стараются дать ему больше. И если есть такая возможность, да, и, соответственно, ну,
есть опять же, такой некий комплексный подход, да? Да, есть опять же психиатр, есть терапевт элементарный, педиатр, да, 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 то есть, да. Они тоже, ну, на определенных этапах их нужно подключать.
Да, 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 да. То есть задача родителей максимально воспользоваться всеми возможностями, которые у них есть, чтобы помочь своему ребенку, да. И поэтому, конечно, так или иначе, с одним ребенком занимаются несколько человек, да, может быть, там и даже 3, 4, 5 и так далее. Да, и в целом это и есть как бы комплекс. Ведь если что-то получается у меня, не получается, да, или наоборот не получается, то может получиться у другого специалиста, который найдет лучший подход, лучшую методику, и это даст результат. И результат будет увиден не только у меня, да, не только у него, но и у меня, и у других специалистов. Да, и в этом есть комплекс. Конечно, хорошо, когда это все структурировано, когда это может быть в одном образовательном учреждении, и это проще, да, чем бегать, искать как-то специалиста, когда в одном месте есть хорошие специалисты разных там, профиля, и совместно они делают общую работу. И могут между собой коммуницировать, могут обмениться своими знаниями, опытом, да, как вот конкретно работать с конкретным ребенком. Да. Но бывает так, что люди, родители выбирают разных специалистов из разных мест, да, но это все равно лучше, потому что я говорю, если не получается что-то у одного специалиста, это может велик шанс, что получится у другого, и в целом это будет все равно комплексная работа, даже если они друг друга не знают, эти специалисты, но делают общее дело, и у них один ребенок, с которым они занимаются. Это в любом случае очень важно и существенно в работе. Угу. И будет больше успеха.
Смотри, про выгорание родительское мы немножко упомянули. Да? Понятно, что мы сразу предупреждаем, исходя из нашего опыта родительского и опыта специалистов, о том, что родители сами должны быть внимательны к тому, что с ними происходит. Да? Понятно, что это... Вот, у нас даже много эфиров было на эту тему, про то, что родитель сначала... Ну, то есть классическое, да, это... Классический пример — это когда вы садитесь в самолет, то сначала родитель должен пристегнуть себя, да, а потом уже пристегивать ребенка, да, если, потому что ребенку, если вы вдруг что-то с вами случится, уже никто не поможет вашему ребенку. Да?
Конечно.
И то же самое касается и коррекции. Если вы не позаботитесь о себе, никто не позаботится о вашем ребенке. Это вот классика такая. Но ведь может и в отношении ребенка наступить перегрузка, выгорание ребенка потом от постоянных напряжений, да, вот на постоянной коррекционной работе. Вот как родителям, на твой взгляд, распределить нагрузку для своего ребенка в коррекционной работе? Что в этом может помочь?
Тут, знаешь, тоже может в зависимости от ситуации, потому что вот я в моей предыдущей работе, я там работал в образовательном учреждении, специализированном для детей с аутизмом. Там был определенный график, да, то есть 4 недели занятий, неделя отдыха, и так в течение года. Ну, кроме летних каникул, там они уже, как обычно, да, 3 месяца. Тут как бы может, либо может ситуация быть так, что вот в конкретном учреждении, в центре, где занимаются с ребенком, да, есть определенное вот такое внешнее условие, которое определяет, когда, опять же, основываясь на опыте, да, наблюдения за детьми, определяет, когда ребенок, ну, действительно, ему нужен отдых. Да. Но, как правило, это чаще, эти периоды, они маленькие, да, и больше дается возможность опыта, больше отдыха для ребенка. И, ну, если, допустим, нет такой ситуации, да, когда внешне определяет, когда, ну, периоды работы с детьми, то родители по наблюдениям сами могут корректировать. Да? Они видят, если ребенок большая нагрузка, то они, и он не справляется, то они уже как-то советуясь со специалистами, может быть, как-то правильно, более удобно для ребенка распределяют время или, может быть, как-то сокращают, да, занятия. То есть дают, исходят уже из возможности, особенностей конкретного ребенка, да, и уже выстраивают на основании этого его график. Может, и специалист, то есть, тоже зная, что с этим ребенком занимается помимо него, да, идет нагрузка еще помимо него, он тоже может немножко менять свое расписание занятий с ним, где-то снижать нагрузку, где-то, наоборот, и увеличивать. Вот. Ну, вот как у меня сейчас происходит тоже. Я занимаюсь ребенком, да, помимо этого есть другие, вводят на другие занятия, и я корректирую уже нагрузку самостоятельно, зная, что помимо меня с ним еще занимается. Я не хочу, чтобы ребенок, ну, просто уже с истерикой, да, приходил на занятия, поэтому я немножко снижаю нагрузку и знаю, что есть другие ситуации, в этот же день с ним занимаются другие люди. То есть тут, конечно, могут быть разные форматы, могут быть внешние, может быть, сами родители наблюдать, либо, может быть, еще и специалист корректировать, ну, то есть распределять время так, чтобы это было удобно для ребенка и не вызвало у него у самого перегорания, уже не вызвало у него отказ от занятий, потому что это тоже во многом ответственность специалистов понимать, сколько нагружать ребенка, как выстраивать его режим, как выстраивать методику занятий с ним. Тут, конечно, сам во многом специалист тоже является таким медиатором, да, он чувствует ребенка, понимает, вот все, сегодня, допустим, он себя плохо чувствует, сегодня мы не будем вот эти занятия проводить, будем в легкой форме, да, больше там на академическую часть или на физическую часть, все в зависимости от состояния самого ребенка. Угу. Тут может быть по-разному, конечно.
А где тут может возникнуть конфликтная область? Какие конфликтные области есть между специалистами и родителями, которые вот, ну, как-то лучше, может быть, избежать или быть просто в курсе хотя бы родителям и специалистам?
Тут, конечно, может быть, как вот ты говорил, да, атмосфера в семье, она тоже очень важна. Да. Если есть какие-то сложные взаимоотношения в семье, то они, естественно, а часто проявляются на ребенка, да, и проявляются на отношения со специалистом. Мы все люди, мы все слабые, да, и можем поддаться раздражению, усталости, ведь выгорание не только это у специалистов, это выгорание может и у родителей, да, и они тоже, и это, естественно, отразится на взаимодействии со специалистом и отразится на успешность ребенка. Тут, конечно, должна быть работа, ну, постоянная коммуникация, да, постоянная коммуникация специалиста, знание, что происходит в семье, знание особенностей самого ребенка в семье, да, и тут должна быть какая-то, ну, обратная связь, да, что происходит как, не только на занятиях, да, которые дает специалист родителям ежедневно, но чтобы и специалист знал, что, как в семье выстраивается быт ребенка, что в этой семье происходит, какие события происходят. Где-то может быть помощь психолога, да, потому что не нужно отказываться от помощи, потому что это не значит, если специалист хорош в этой сфере, то он абсолютно идеален. Да. Все равно нужна, может быть, какая-то помощь или некая форма кураторства, да, супервизии со стороны и наблюдения, да, участие других людей, участие помощи, как взаимодействие с родителями, как непосредственно очень важна помощь, психологическая помощь родителей с таких особенных детей. Тут, конечно, все тоже в комплексе. И здесь тоже все очень важно, чтобы, ну, была открытость. Потому что родители, ну, разные бывают люди, да, есть люди более открытые, есть люди, которые стараются, вот как ты говорил, да, быть сами себе, не рассказывать все. Но здесь очень важна открытость, чтобы, ну, было понимание, почему вот ребенок сейчас вот находится в этом состоянии. Что нужно ему, чем ему помочь, чтобы вызвать его меньше истерики, плача, чтобы не было вот ложного какого-то, ложного трактования, почему у него сейчас это не получается. Потому что, не зная всей картины, да, специалист будет думать, искать причину не там, где она есть. Да. А если есть вот эта открытость в отношении с родителями, то, конечно, многое поведение будет понятно, и уже будет, соответственно, специалист подстраиваться, как помочь вот в этой ситуации, может быть, даже и самому родителю, и самим родителям, вот именно чтобы ребенок чувствовал себя в комфорте, да, чтобы ребенок мог в этих обстоятельствах продолжать заниматься со специалистом и могла быть какая-то, была, могли достигать каких-то успехов. Потому что, конечно же, знание всей картины, оно намного облегчает работу постороннего человека, специалиста, да.
Как ты думаешь, до какой степени вообще специалист может вмешиваться в жизнь семьи, где есть ребенок, с которым он, в общем-то, работает?
Я думаю, что это должно быть только касательно проблем ребенка. Да? То есть это не должно касаться отношений в семье, это не должно быть касаться, как правильно воспитывать ребенка. Это ответственность всецело родителей. Да? И, соответственно, все, что мы предпринимаем в отношении ребенка, должно быть одобрено родителями, должно быть находиться в их сфере. Ну, то есть они должны все это, этим знанием обладать. Мы не должны ничего скрывать от них. И все, что мы делаем, это должно быть максимально прозрачно, открыто. Но вмешиваться в семейные отношения, давать какие-то советы, там, как правильно выстраивать отношения внутри семьи, между членами семьи, это не сфера деятельности специалистов. Вся его сфера заключается в помощи ребенка. И если он узнает о каких-то проблемах в семье, да, он может порекомендовать обратиться там, к психологу, обратиться еще к кому-то, да, но не пытаться влезть туда, где он некомпетентен, где его сфера деятельности никак не задействована. Да. То есть здесь, конечно, должна быть определенная какая-то чуткость и понимание этики психолога или этики терапевта, да, что все-таки это не то, чем я занимаюсь. Это должно быть решено как-то самими родителями, может быть, с другими специалистами, но не как мной. Моя ответственность – это ребенок, помощь ему и, соответственно, открытость и максимальная прозрачность и обратная связь с родителями. А все остальное – это уже не моя ответственность.
Как тогда решать кризисные моменты, вот, кризисы в взаимоотношениях между родителями и специалистами? Вот наступил конфликт. Конфликт затянулся. Да. Что делать?
Ну, я думаю, что если это действительно сложный, длительный конфликт, да, потому что разные бывают ситуации, но если есть сложный конфликт, длительный, который длится, то здесь, конечно, необходимо, ну, по крайней мере, обратиться за помощью авторитетного человека, психолога или еще другого специалиста в другой сфере, который может вмешаться в эту историю, поговорить с родителями, со специалистом и найти какое-то общее решение, которое всех устроит. Вот. Но если и это не помогает, то, конечно, мы с тобой об этом говорили, родители могут вполне найти другого специалиста, которому они больше будут доверять, который больше не вызывает более авторитетен, вызывает больше доверия. Поэтому здесь ничего страшного нет, если родители решат, что они хотят взять другого там, терапевта, дефектолога и так далее, да, или психолога. Здесь, повторяю, да, ребенок – это их ответственность основная, да, все-таки они принимают решение за него, да. Поэтому мне кажется, что постараться, конечно, как-то максимально все-таки сохранить отношения, да, обратиться, воспользоваться всеми способами. Если не получается тет-а-тет решить эту проблему, да, обратиться к постороннему специалисту, который вызывает доверие у родителей. Но если там ничего не получится, то, конечно, родители вольны найти другого специалиста, который, как им кажется, будет более полезен для их ребенка, более помощным.
С чего нужно начать, когда у родителей возникают претензии к специалисту?
Нужно все-таки начать с той сферы, с которой специалист занимается. Да, есть какие претензии? Могут быть претензии к работе специалиста, либо претензии к тому, что нет длительного времени каких-то результатов. Тут нужно определиться, какова цель претензии, что вы хотите, да, вот изначально, что вы хотите, чтобы ваш ребенок достиг, чего он достиг. Да. Если ваши ожидания слишком высокие от специалиста, да, и от результата вы не видите, потому что родители могут иметь определенные ожидания, и эти ожидания выполняются. Соответственно, приглашается человек, ну, консультант, о котором я говорил, да, который может разъяснить вот, особенности ребенка, его возможности, насколько сложная ситуация, да, насколько вот наша методика она эффективна, и, может быть, нужно время, чтобы эта эффективность была замечена. Да. То есть постараться все-таки разъяснить родителям, и понять их претензии. Какие претензии? Если это касается претензий профессиональной деятельности специалиста, то нужно разъяснять полностью всю картину, да, работы с ребенком, что мы делаем, чего мы хотим достичь, и что, допустим, достичь в ближайшее время не получится, и, возможно, оно когда-то сработает. Да? То есть максимально разъяснить, что мы хотим, чего мы добиваемся. Да? И понять родителей, что они ждут. Если у них слишком высокие ожидания, то понять, что объяснить им, что это ну, не быстро этого можно достичь. Это может быть цель, которая спустя годы придет. Но все-таки должна вот это быть на пульсе времени, ну, на пульсе отношений, чтобы родители понимали, что делать с его ребенком, и не было таких претензий ложных.
Ну что ж, на наше время подошло к концу. Резюмируем что наши советы с Иварионом. Конечно же, никто не застрахован от того, что мы можем попасть на неквалифицированном специалиста. Мы можем сами неадекватно оценивать работу специалиста. Главное – это прежде всего диалог и контакт, чтобы родители были готовы услышать то, что говорит специалист, а специалисты готовы были услышать родителей. Это не всегда, к сожалению, априори работает. Да? Но в любом случае настройтесь на диалог, и диалог всегда приносит хорошие да. результаты. И главное – это ваш ребенок, главное – это его коррекция, его, его прогресс. Поэтому, друзья, советуем находить общий диалог со специалистами. Специалисты всегда будут идти к вам навстречу. Мы, по крайней мере, надеемся, что профессионалы это делают всегда. Да, большое спасибо, Иларион Огородников сегодня с нами был. Друзья, присоединяйтесь к нам в передаче «Ничего особенного». До свидания. Всего вам хорошего.
Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.